Анон, оставлю это здесь, потому что писать мне, собственно, больше некуда. Понятия не имею, сталкивался ли хоть один из вас с чем-то подобным. Но если описанное мной кому-то знакомо, молю, дайте знать, что я не один. А говорю сразу, что по состоянию на март текущего года я психически здоров. И пишу этот текст, будучи в абсолютно трезвом состоянии. Опыта употребления галлюциногенных веществ и тяжелых наркотиков в прошлом не имел. Не курю, не судим. Женат. Алкоголь только по праздникам. Насколько мне известно, никто из моих родственников в предыдущих поколениях также не страдал от психических заболеваний. Более того, оба моих родителя имеют ученые степени, и воспитан я был в семье достаточно образованной, чтобы отвергать всякого рода предрассудки и суеверия. В общем, начну с того, что детство и юность мои были самыми обычными. Не припомню, чтобы со мной случалось что-то из ряда вон выходящее или шокирующее за все 27 лет моей жизни. А некоторые люди находятся в постоянном ожидании того, что разрушит их обыденность и разбавит стабильную серость существования. Я же никогда не имел привычки жаловаться на судьбу. Мою биографию скромно украшали спокойные и полные беспечности школьные годы. 5 лет в универе, а затем престижная работа, крепкий брак, повышение и, наконец, квартира, взятая в ипотеку. А складывалось впечатление, что кто-то стер из сценария моей жизни все крутые повороты, падения и взлеты, во время которых человек неизбежно достигает катарсиса. Однако с недавних пор вокруг меня происходит нечто совершенно не вписывающееся в рамки моего восприятия реальности. А все началось спустя пару месяцев после нашего с женой переезда в новую квартиру. Однажды вечером, уже приготовившись ко сну, я отправился на кухню, чтобы выпить воды. Осушая стакан, я бросил мимолетный взгляд на улицу. И тогда мое внимание привлекло движение внизу. А в оранжевом свете фонарей, разгонявших липкую тьму, мне удалось разглядеть фигуру мужчины, в котором я без труда узнал соседа, живущего напротив. Тот, как обычно, выгуливал пса. Но прежде чем я отвернулся от окна, мой мозг отчетливо просигналил: что-то здесь явно не так. Присмотревшись к застывшему у края детской площадки знакомому, я заметил то, как неестественно подергиваются его конечности. А ногу он постоянно приподнимал и тут же возвращал обратно. А будто собирался сделать шаг, но каждый раз передумывал. А в то же время рука, что не держала поводок, раскачивалась из стороны в сторону, подобно маятнику. Собака тоже вела себя странно, замерев на месте и без остановки виляя хвостом. Казалось бы, обычное дело, но в влиянии этом не было привычной хаотичности. Это было одинаковое во всех смыслах движение, повторяемое с чёткой неизменной периодичностью, без каких-либо пауз. Мужчина и его питомец словно застряли внутри зацикленного фрагмента видео или гиф-изображения. С открытым ртом я наблюдал за этим не меньше минуты, пытаясь понять, что происходит, и не обманывает ли меня собственное зрение. Когда дар речи вернулся, я решился подозвать жену и поделиться увиденной странностью. Но супруга не отзывалась. Хотя еще пару минут назад мы с ней активно обсуждали только что просмотренный финал «Игры престолов». Я знал, что она не спит, но по какой-то причине ответа не последовало. «Видимо, лежит в наушниках», – подумал я тогда. Мне пришлось заставить себя оторваться от зрелища за окном и пройти в спальню, в надежде на то, что я успею подвести Юлю к окну раньше, чем все закончится. Иначе буду выглядеть как полный идиот. Но войдя в комнату, я увидел следующую картину. Жена стояла ко мне боком и упорно жала на кнопку пульта, а в то время как сочащийся из экрана телевизора бледный свет озарял ее неподвижное лицо каждый раз, когда тот вспыхивал, то включаясь, то выключаясь. А выйдя из ступора, я тут же бросился к ней. Схватил за плечи и начал трясти, пытаясь привести в себя. Но толку от этого не было. Супруга продолжала механически выполнять одно и то же действие, не моргая и не двигаясь с места. Я уже бросился было к телефону, чтобы вызвать скорую. А других идей в ту секунду мне в голову попросту не пришло. Как вдруг экран в очередной раз потух. Жена зевнула, потянулась, положила пульт. А затем, как ни в чем не бывало, скользнула в полумраке комнаты и кровати и включила светильник на прикроватной тумбе. а заставив меня защититься ладонью от резкой вспышки света. «Ой, ты тут? Так быстро?» Удивленно спросила меня она. «Прыгай в кровать, водохлёб, а завтра вставать рано». Моя вторая половинка забралась под одеяло, и, раскрыв книгу, там, где была вложена закладка, начала читать. Я глядел на нее, пытаясь переварить произошедшее и дать ему хоть какое-то логичное объяснение. «Юль, это что сейчас было?» Осторожно поинтересовался я. «Что?» Она оторвалась от чтения. По вопросительно вскинутой брови и искреннему, непонимающему взгляду жены, я понял, что добиваться от нее ответа бесполезно. Поэтому покачал головой и направился обратно на кухню. «Ты куда? Снова за водой?» Бросила мне вслед Юля. «Билли, ты какой-то странный. Что с тобой, Билли? У тебя скитлстрянка?» Смешно, коверкая голос, спросила она. Но мне было совсем не до смеха. Добравшись до окна, я выглянул во двор. Соседа и след простыл. Снаружи бурлила тьма, а вступившие сияющие вокруг фонарных столбов островки света. Мир вроде как вновь пришел в норму. Но в ту ночь я еще долго не мог заснуть, впечатленный увиденным. Думаю, с течением времени я бы забыл о случившемся, найдя для себя какое-нибудь притянутое за уши объяснение, если бы не рецидивы. А во второй раз это случилось через неделю, среди бела дня. Я возвращался с работы, когда вдруг ощутил странное чувство дискомфорта от внезапно повисшей в воздухе тишины. Стихло пение птиц, заливистый смех ребятни, лай собак и доносящиеся из распахнутых окон голоса обитателей района. Я посмотрел на детскую площадку и тут же уцепился взглядом за повисшую в воздухе девочку, сжимая в руках скакалку и подогнув в прыжке маленькие, наряженные в белые сандалики ножки, она так и застыла в пространстве без всякой точки опоры. На румяном лице малышки замерзло сосредоточенное выражение. Чуть поодаль от нее замерли в разных позах другие дети. А несколько мамаш, расположившихся на скамейке, теперь напоминали восковые фигуры. Я огляделся, а все, что находилось в поле моего зрения, не шевелилось. Создавалось стойкое впечатление, будто меня затянуло внутрь цветной фотографии. Я подошел к сидящим на лавочке женщинам и поводил ладонью перед их глазами, но не добился никакой реакции. Сорвавшись с места, я бросился домой, по пути набирая отца. Телефон изрыгал длинные гудки целую вечность, прежде чем родной голос на той стороне произнес заветное «Алло». «Пап, у вас с мамой все нормально?» Испуганно спросил я, сбрасывая туфли и перемещаясь на кухню.
«Да?»
Растерянно отозвался отец.
«А что?»
«Ничего. Просто предчувствие нехорошее». На разогретой сковороде недовольно потрескивало масло. А вцепившаяся в ее ручку супруга не шевелилась, никак не реагируя на мое появление. Мне пришлось выключить плиту.
«Предчувствие, значит?»
Я услышал, как папа вздохнул.
«Тебе бы отпуск взять. Напомни, когда вы с Юлей в последний раз выбирались на отдых. Работа и целеустремленность – это, конечно, хорошо. Но жизнь, она ведь не стоит на месте, сын».
«Не стоит, ага. Пап, я тебе позже перезвоню, ладно?» Не дожидаясь ответа, я сбросил вызов, включил на телефоне камеру и уже собирался заснять происходящее, когда мир, будто издеваясь надо мной, снова ожил. Со двора полилась какофония звуков. Юля почесала затылок и, почувствовав мое присутствие, обернулась. «Боже! Нельзя так подкрадываться к людям! Дурак!» Подпрыгнув на месте, осадила меня она. «Как ты это делаешь? У меня чуть сердце прямо на сковороду не выпрыгнуло. Еще я снимал это. Пранкер доморощенный». Она открыла кран, набрала в ладонь холодной воды и брызнула в меня в отмеску. Я не решился сказать ей правду. Да и был ли в этом смысл? А в конечном итоге, она либо обиделась бы, решив, что я так глупо шучу, либо решила бы, что я спятил. На этом инциденты не окончились. Напротив, происходить подобное стало все чаще. Разумеется, я вновь попытался запечатлеть увиденное, но всякий раз, когда мир, поставленный на паузу, запускался вновь, а я включал записанный мной видеофайл, На дисплее возникало месиво из артефактов. Ни на одном из заснятых роликов не было четкого изображения, способного послужить доказательством в подтверждении моих слов. А вспоминая, как во время подобного стазиса я разговаривал с находящимся на другом конце города отцом, мне несложно было сделать вывод. У этого явления есть границы, но понять, какой радиус его действия, я так и не успел. Все, что мне известно, за пределами нашего района я подобного еще не наблюдал. Поиски ответов в сети не дали ничего. А на прошлой неделе случилась еще одна странная вещь. На улице уже вечерело, когда я услышал крики. А возле соседнего подъезда столпился народ. Виднелась машина скорой помощи и причаливший прямо за ней полицейский бобик. Среди собравшихся я без труда разглядел супругу, расспрашивавшую о чем-то одной из бдительно наблюдавших за представлением бабулек. Спустя пару минут Юля зашла домой, и вид у нее был, мягко говоря, озадаченный. «Что там случилось?» – поинтересовался я, помогая ей снять куртку. «Сосед повесился», – ответила она задумчиво. «Тот одинокий дедушка из первого подъезда, который подсказал нам, как дойти до ближайшего магнита. Помнишь? Он на четвертом жил, а несколько дней не появлялся. Потом жильцы из соседней квартиры почувствовали неприятный запах. Стали к нему стучаться, а дверь открыта. А вошли, а он там». Супруга, избавившись от обуви, прошла в спальню и опустилась на край кровати. «Что, висит?» «А зачем-то уточнил я». «Ага, висит. И моргает». «В смысле? Как это моргает?» «Вот так». Юлька несколько раз закрыла и открыла глаза, демонстрируя мне процесс моргания. «Как живой?» «Так может, живой все-таки?» А сделал предположение я. Связал какой-нибудь неправильный узел и просто подвесил себя, не сумев перекрыть дыхательные пути. А слезть уже не смог. А на секунду жена задумалась, обрабатывая сказанное мной и пытаясь понять, возможно такое или нет. Честно говоря, я и сам сомневался в вероятности подобного. «Да мертвый он!» Наконец сказала Юля. «Запах от него отропно идет, понимаешь? И мух там, говорят, целый рой крутится вокруг него, жужжат. Он весь синий был, когда нашли его. Не дышит, но моргает. И ртом шевелит, как рыба. А сказать ничего не может, только рокот какой-то жуткий издает. А еще пальцы у него на руках шевелятся. Так может это, просто спазмы мышечные?» Снова вмешался со своими догадками я. «А рокот этот из-за воздуха, который из легких вышел. Я про такое читал. Так что, сняли его?» «Не сразу. Полицию вызвали и медиков. Те смерть констатировали. Потом веревку обрезали, а дедушку на пол уложили, а он продолжает шевелиться. Представляешь? Они там все руками разводят. Мол, не может такого быть. А внутрь квартиры никого не пускают. Твою мать». Я обнял ее и прижал к себе. «Страшно так», – говорит, а саму чувствую, дрожь бьет. Тогда я не сразу связал рассказанное ею с феноменом всеобщего замирания, что уже неоднократно наблюдал ранее. Но той же ночью случилось еще кое-что. Было далеко за полночь. Я проснулся, почувствовал, как пересохло во рту, нырнул ногами в мягкие тапочки и отправился привычным маршрутом на кухню. За окном сверкнул свет. Помню еще, подумал, мол, кто в такое время по двору разъезжает. А потом снизу послышались голоса. Сначала я не придал им никакого значения, но потом какие-то случайные обрывки фразы заставили меня вслушаться. Аномалия фиксировалась уже 6 раз. Проверки. Источник не найден. Сегодняшний баг – это вообще нонсенс. Начальник отдела рвал и металл. «Стереть всем память. Зачищаем территорию и уходим. 2 часа на все про все. Я поставил зону на паузу. А вот немногое, что мне удалось расслышать. Осторожно, чтобы не привлечь внимание, я выглянул в окно. Внизу собралась в небольшой круг дюжина человек в белых комбинезонах с рюкзаками, вооруженные диковинными приборами, на поверхности которых перемигывались индикаторы. Они оживленно что-то обсуждали». Один из группы раздал остальным команды и все они разбежались по сторонам. Я видел, как двое человек нырнули в мой подъезд. Осторожно на цыпочках я пришел в спальню и приблизился к Юле. Попытка растолкать жену к успеху не привела. Как я и предполагал, она не просто спала, она снова замерла. Меня охватила паника. Кем бы ни были эти люди, они имели прямое отношение к творившейся вокруг меня паранормальщине. И прямо сейчас двое из них совершали рейд в нашем подъезде. Понять их цели было сложно. Но что-то подсказывало мне, если столкнуться с ними лицом к лицу, то ничего хорошего не случится. Что если источник всех этих аномалий и багов – это я? Ведь если подумать, я единственный, на кого не распространяется стазис, а время от времени охватывавший район. А времени на размышления было мало. Мы живем на втором этаже, и вскоре парочка в комбинезонах оказалась на моей площадке. Их шаги и приглушенные голоса уже раздавались за дверью. Недолго думая, я вооружился кухонным ножом и забрался под кровать, стараясь дышать как можно тише. Мне было стыдно за то, что я не мог ничем помочь супруге. Но шестое чувство успокаивало. С ней все будет в порядке. Я не слышал, как щелкнул замок. Просто в какой-то момент те двое оказались в моей квартире, а будто просочились сквозь стену. Они быстро прошлись по комнатам и, наконец, вошли в спальню. Лежа под кроватью, я мог видеть лишь их ноги и выжидать.
«Одна?»
– спросил мужской голос.
«Одна»,
– подтвердил другой.
«Странно. В профайле сказано, что должно быть двое. Она здесь с мужем живет. Может, ушел куда? В такое время? Ну, мало ли».
Они постояли молча, размышляя, пока один из них не сказал.
«Ладно, время не в обрез. Не уложимся, опять быдок премии лишит. Чисть ее. Так, а с мужем-то что? Нет его. Если он в зоне, то кто-нибудь найдет. А если нет? Другие зоны – это уже не наша главная боль. Глаза ей открой».
Они склонились над кроватью. И в тот момент, клянусь, я был готов выдать себя. Вылезти из-под кровати и накинуться на незваных гостей, посмевших притронуться к моей Юле. А потом раздался нарастающий свистящий звук, и комнату озарили зеленоватые вспышки.
«Готово»,
– холодным голосом вынес вердикт кто-то из двоих.
«А завтра проснется и уже не вспомнит про заглючившего деда. Разобраться бы еще, что за чертовщина тут творится, и куда закралась ошибка. А то так и будем этот райончик почищать каждую неделю»,
– заговорил его напарник.
«А вчера у них люди во дворе замирали. Сегодня мертвец ожил. А завтра самолет во двор упадет. А потом весь наш отдел раком поставят. А за то, что вовремя не приняли меры и не устранили системный сбой. Дело, говоришь. Но бульдогу, как всегда, виднее. Пойдем. Работа еще не початый край».
Зашуршали комбинезоны. И парочка покинула квартиру, не открывая входную дверь. Тяжело вздохнув, я выполз из своего укрытия и склонился над обездвиженной Юлей. На ее щеках цвел привычный румянец. Можно было подумать, что она просто спит. Спустя 2 часа команда со странно одетых незнакомцев покинула улицу, не оставив после себя ничего, кроме вопросов, что теперь бомбили мою голову изнутри. Кровать заскрипела. Эта супруга повернулась на бок. А жизнь возвращалась в наш маленький спальный район. С момента описанной мной ночи минуло 4 дня. Ни жена, ни соседи больше не вспоминали об одиноком старике, повесившемся в своей квартире. Когда я спросил Юлю о нем напрямую, она поморщила лоб и сказала, что мне все это должно быть просто приснилось. А 2 дня назад я увидел его живого и здорового, сидящего на соседней скамейке. Я искренне надеялся на то, что инциденты больше не повторятся, даже если отныне мне пришлось бы до конца жизни прокручивать в голове увиденное, смирившись с тем фактом, что окружающая меня реальность – это иллюзия. Я, Юля, и даже наши с ней чувства – все это могло быть лишь частью одной большой и сложной программы, контролируемой извне. Но я готов был принять эту правду и притвориться, что ничего не знаю. А вчера произошел очередной сбой. Сбросив отходы в мусоропровод, я направился к двери в свою квартиру, когда заметил соседа, вышагивающего на одном месте и упирающегося лицом в стену. Он походил на примитивного NPC в несовершенной компьютерной игре, тщетно пытавшегося продраться сквозь текстуры. Я спешно ориентировался оттуда и до самого утра готовился к приходу гостей в белых комбинезонах. Но никто так и не появился. Я знаю, что это лишь вопрос времени. Знаю, что однажды они вернутся, и тогда я, возможно, попадусь. Хорошо, если все кончится тем, что мне просто почистят память. Я согласен жить в неведении, а лишь бы избавиться от кошмаров и тех переживаний, что мучают меня прямо сейчас. А если причина сбоев действительно во мне? Не случится ли так, что сотрут меня самого? И тогда на следующее утро ни соседи, ни Юля, ни мои родители не вспомнят о моем существовании. Эти мысли сводят меня с ума. Я слишком устал бояться Анон. Я знаю, что поступаю глупо и страшно рискую, делясь своей историей здесь. Можешь считать этот безумный ход моим отчаянным сигналом бедствия. Если тебе тоже кажется, что с этим миром что-то не так, или ты владеешь полезной информацией, прошу, напиши мне, ведь времени осталось слишком мало».